Košic.
Площадь на волнах Латвийского радио 4 приветствует всех сегодня, 7 февраля, в пятницу. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Александр Шайцанов, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко, продюсер эфира Наталья Пори. Это «С чистого листа». Наверное, так в том числе можно охарактеризовать отключение Латвии от российской и белорусской энергосистемы БРЭЛ и ее синхронизация с европейской энергосистемой. Мы возвращаемся к этой теме. Все ответственные службы готовятся к работе в усиленном режиме, и потребители, скорее всего, этого подключения не заметят. Накануне для личного спокойствия можно предпринять ряд тех же мер предосторожности, что и во время, ну, например, бури. Что можно сделать? Например, зарядить мобильный телефон и снять разумное количество наличных денег. Но не стоит переусердствовать. Такие советы услышал и записал мой коллега Андрей Хуторов.
К предстоящему отключению готово, но любая предосторожность не будет лишней. Так говорят во всех ответственных службах Латвии. Роландс Ирклес, глава правления Augspriegum Atheicals, напомнил, что энергетики уже сейчас работают в состоянии повышенной готовности, а в субботу и воскресенье этот режим будет повышен еще, с учетом всевозможных рисков, технологических и геополитических.
Мы помним про инцидент на Estlink-2 в конце прошлого года, поэтому не можем стопроцентно предугадать все события и обстоятельства. Поэтому небольшая предосторожность в данном случае не повредит. Наш совет – не беспокоиться, поскольку надежность нашей системы будет обеспечена даже в повышенном режиме в сравнении с обычными условиями. Но одновременно для меньшего беспокойства можно, например, полностью зарядить батарею мобильного телефона или подстраховаться дополнительной резервной батареей. Или отключить какой-то из электроприборов, если его не планируется использовать в конце недели. Но это все лишь ради чувства дополнительного спокойствия, так как мы планируем режим абсолютно надежной работы, и он вообще никак не повлияет на безопасность и качество электроснабжения пользователей.
В больницах бесперебойное энергоснабжение гарантируют генераторы. Многие стационары на предстоящие выходные запаслись дополнительными мощностями. В случае отключения обеспечим все услуги, и неотложные, и повседневные, обещает руководитель отдела безопасности клинической университетской больницы Паула Страдания Матис Шмитинч.
Я могу действительно подтвердить, что больница Страдания продолжает предоставлять услуги всех видов в обычном режиме. Мы также, как и все ответственные структуры больницы, в данный период будем работать в усиленном режиме. Будем следить и обеспечивать, чтобы были оказаны абсолютно все услуги и ничто не угрожало бесперебойной работе больницы в разных чрезвычайных ситуациях, в том числе, если исчезнет электроэнергия.
Во имя собственного финансового спокойствия можно снять в банкомате наличные деньги. Но, как и говорит представитель ассоциации и финансовой отрасли Каспарс Залаитис, в разумных количествах и не забывать при этом, что на чеку в эти дни и мошенники всех мастей.
В любой ситуации эти наличные деньги могут пригодиться. Хорошо, если эти деньги были бы и в мелких купюрах. То, что мне очень хотелось бы упомянуть, ни в коем случае не поддавайтесь, если кто-то вдруг будет вас торопить или пытаться уберечь вас от каких-то критических ситуаций. Не верьте третьим сторонам, поскольку мошенники тоже на чеку. Они будут пытаться выманить у вас какие-то данные или даже деньги. Если кто-то представится вам сотрудником банка, позвоните в банк. Так что остерегайтесь также дезинформации и мошенников.
В Министерстве климата и энергетики советуют предпринимать в эти дни те же меры предосторожности, что и во время бури. Нет смысла ломать свои привычки, резко меняя потребление электроэнергии, отключив в выходные все, что только можно, чтобы затем снова все включить и увеличить нагрузку на сети, говорит представитель ведомства Гунарс Валдманис.
Зарядите мобильное устройство, чтобы в случае необходимости по заряженному мобильному телефону можно было связаться со службами спасения. Также стоит уберечь те устройства, на которые кратковременные перебои с подачей электроэнергии могут оказать пагубное воздействие. Также можно держать наготове генераторы, другие устройства непрерывного питания или аккумулятор для компьютера, которому критически важно находиться в эти дни дни в работоспособном состоянии. Не пытайтесь в эти дни специально прекратить потребление электроэнергии. Мы можем продолжать будничный ритм жизни и в эти два дня, и нет необходимости предпринимать дополнительно что-то такое, чего вы не делали прежде во время суровых погодных условий.
Вероятность отключения света в предстоящие выходные чрезвычайно мала. Но, конечно, нельзя исключать никаких сценариев. Например, в Латвии о возможных отключениях говорят больше, чем у нас в Эстонии, заявили накануне в одной из эстонских страховых компаний. Андрей Хуторов, Дайна Заламане, Латвийское радио.
Спасибо моему коллеге за этот материал. Напоминаю, Андрей Хуторов подготовил для нас такую обобщенную полезную информацию о том, как в ближайшие дни мы будем переходить от системы БРЭЛ к синхронизации с европейской энергосистемой. Полезные советы от экспертов обобщил Андрей Хуторов, за что ему большое спасибо. Ну что же, пятница на календаре. Это значит время встречи с Еленой Власовой в рамках культурного блога.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Седьмое февраля на календаре – особенный день для всех любителей кино. На наши экраны выходит просто рекордное количество фильмов, о которых все говорят и пишут. Среди них есть и победители международных фестивалей, и номинанты на премию «Оскар», и даже первый латвийский вампирский ужасник. Разобраться в этом обилии киноновинок попыталась ведущая культурного блога Елена Власова. Приветствую ее в нашем эфире. Лена, доброе утро, и тебе слово.
Привет, Настя. Здравствуйте, все радиослушатели. Да, действительно, не каждую пятницу, а премьеры, кинопремьеры у нас проходят именно по пятницам. Прокатчики балуют нас таким количеством отличных лент. И когда я говорю «отличных», то это не моя субъективная оценка, а это мнение и международной прессы, и членов жюри кинофестивалей, и, в общем-то, зрителей, которые уже проголосовали за эти ленты своим евро. Некоторые из этих картин уже были показаны и в Латвии, на наших кинофестивалях, но буквально по одному или два раза и с неизменным аншлагом. Так что теперь их можно будет посмотреть в любое удобное для себя время на большом экране и с комфортом, как говорится. Итак, с сегодняшнего дня в прокате, во-первых, фильм французского режиссера Франсуа Озона «Когда наступает осень». Это детектив, отчасти с элементами комедии, но одновременно и трогательная до слез история про двух очаровательных пенсионерок из Бургундии, которые очень любят ходить за грибами. И недаром эти грибочки изображены на афише фильма. В сюжете они играют очень важную роль. Ну, конечно, как всегда у Озона, здесь все по-французски изящно и остроумно, и вместе с тем неоднозначно, потому что кто в этом фильме все-таки убийца, а это детектив? Нам впрямую так и не говорят. Это придется решить каждому зрителю индивидуально. Сегодня же в прокат выходит «Конклав». Это фильм про выборы Папы Римского. Я бы сказала, такой ватиканский триллер. У этой ленты 8 номинаций на «Оскар», и актер Рэй Файнс, который играет главную роль, считается одним из главных претендентов на золотую статуэтку. Вряд ли сам этот фильм получит главную награду, но посмотреть его я рекомендую не только потому, что он очень классно сделан. Там играет много звезд, и создал его маститый режиссер Эдвард Бергер, но еще и потому, что эта лента вызывает массу политических ассоциаций. Уж очень выбор понтифика в Ватикане похож на выборы американского президента. Точно так же демократы выглядят вялыми и безвольными, и точно так же всем заправляют крикливые популисты. Политическая картина, конечно, не для всех, но смотрится на одном дыхании. Еще одна громкая сегодняшняя премьера – это фильм иранского режиссера Мохаммада Расулова «Семя священного инжира». Этот фильм был одним из главных фаворитов Каннского фестиваля, и на премьере ему устроили 15-минутную овацию. Это очень смелая картина о нынешнем иранском режиме, но это не какая-нибудь агитка, а действительно очень глубокое, сильное кино в жанре психологического триллера. Снято оно было в Иране подпольно, с огромным риском для жизни всех участников проекта. И в итоге на режиссера в Иране завели дело, власти приговорили его к 8 годам тюрьмы, конфискации имущества и публичной порки. Вот такой ужас. И только чудом режиссер смог убежать за границу и сейчас живет в Германии. Этот фильм тоже выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» и будет конкурировать, в частности, с нашим мультиком «Поток». Вообще, чем ближе церемония «Оскара», а она пройдет в ночь со 2 на 3 марта по нашему времени, тем больше на наши экраны выходит фильмов-номинантов. Раньше мы могли о них судить только по отзывам кинокритиков, а теперь прокатчики делают все, чтобы показать нам главных фаворитов «Оскара» не после церемонии, а до. Итак, мы уже видели «Вторую дюну», «Анору», «Субстанцию», «Музыкальную сказку «Злая». Сейчас на наших экранах идут Эмилия Перес, Боб Дилан. Все это оскаровские номинанты. В общем, вся вот эта обойма сейчас присутствует на наших экранах. Не хватает только фильма «Бруталист», еще одного фаворита оскаровской гонки. Но этот фильм является настоящим вызовом для зрителей, поскольку идет 3,5 часа. Так вот, он выходит на прокат 28 февраля. Но давайте не будем забывать и о нашем отечественном кино. Как говорится, не котиком единым. Хотя я надеюсь, что наши зрители уже все сфотографировались возле надписи «Рига» на площади возле памятника Свободы, украшенный героем фильма Гинта Зилбалодиса.
Но лично я еще не это успела. Точно сделала. Я не успела еще, Лена, как раз сегодня проезжала.
Я думаю, что это самое инстаграмное место абсолютно в Латвии. Итак, сегодня же на экраны выходит первая латвийская черная вампирская комедия «Тронутые вечностью». На прошедшем недавно национальном фестивале «Большой Кристоп» этот фильм получил целых 9 номинаций, но, правда, только 2 награды. За лучший грим, что, естественно, фильм про вампиров, и лучшую мужскую роль. Ее получил Андрис Кейш, который играет не слишком удачливого криптовалютчика, который живет в трейлере, вдали от людей, такой бобыль, я бы сказала. Ну и по непонятным причинам этот человек привлекает внимание вампиров, которые предлагают ему вечную жизнь. Ну, а вампиры-то наши, отечественные, латвийские. Они живут не в замке каком-нибудь, а в сарае для сена. И спят не в гробах, а в туристических палатках. В общем, как вы уже поняли, это такая пародия на вампирский жанр. Уже само название фильма «Тронутые вечностью» говорит нам о том, что для создателей ленты нет ничего святого. Потому что именно так, «Тронутые вечностью», назывался сборник стихов Александра Чака, посвященный латышским стрелкам. То есть там это была метафора, ну а тут, понимай, буквально, вампиры-то живут вечно. Ну и, наконец, последняя сегодняшняя премьера – это финский фильм под названием «Ракета». Действие происходит в 80-е годы, и в основу сюжета легло реальное событие, когда на территорию Финляндии с Советского Союза случайно, я надеюсь, залетела крылатая ракета и упала где-то в заснеженных полях. И вот власти Финляндии стараются этот факт замолчать, поскольку Финляндия с Советским Союзом тогда дружит. Но некая журналистка из местной газеты проводит свое собственное расследование. И больше всего хлопот ей доставляют не власти, а местные финские парни, которые расслаблены и невозмутимы настолько, что даже угроза ядерной войны не может оторвать их от пива. В общем, это такое типичное финское кино. И, между прочим, это, наверное, один из немногих фильмов, который тему политики и российского, точнее, тогда еще советского милитаризма преподносит в ироническом ключе. В общем, можно сказать так, что, смеясь, мы расстаемся со своими страхами. Я была на показе этого фильма на Рижском международном фестивале, где его показали один раз, и своими ушами слышала, как хохотал зал. Это действительно такое забавное кино в финском духе, так что я его тоже рекомендую. Вот, пожалуй, весь мой такой небольшой обзор. Фильмов действительно очень много, один другого лучше. Выбирайте на свой вкус и идите в кино. У меня все.
Спасибо большое, Елена Власова, о киноновинках, которые нельзя пропустить в рамках культурного блога программе «Домская площадь». Далее будем говорить о спорте с Романом Антоновичем. Мой коллега присоединяется к нашему эфиру. Рома, доброе утро. Слышишь ли ты студию?
Конечно же, привет. Супер. И нужно порадоваться за сборную Латвии по баскетболу, женскую, которая накануне одержала очень важную победу над сборной Израиля в квалификации чемпионата Европы. Вот. И таким образом наша команда остается в борьбе за выход в финальный турнир. Еще есть все шансы. Наша команда выиграла со счетом 83-80, причем, ну, так парадоксально играла здесь, в арене Рига, или арена Xiaomi. Вот. Но как бы домашняя арена в данном случае была чисто номинальной. Дело в том, что именно сборная Израиля как бы проводила эту игру под статусом домашней, поэтому все проходило без зрителей, то есть практически в такой камерной тишине. Но нужно сказать, что этот счет 83-80, он на самом деле не очень радует. Дело в том, что по регламенту из каждой группы выходит победитель напрямую в финальную часть, да, а те команды, которые занимают вторые места, их всего 8 во всех 8 группах, только 4 из них по лучшим показателям будут проходить дальше. Так вот, наша сборная, которая по ходу вчерашней встречи даже в третьей четверти вела с преимуществом плюс 20, это преимущество в четвертой четверти растеряло, и в какой-то момент даже счет сравнялся. И вот только тогда Кития Лакса осуществила, ну, наверное, такое невероятное спасение нашей команды и вытянула на себе всю эту победу. В общем, получилось сначала очень хорошо, но в итоге достаточно вымучено. И вот поэтому тренерский штаб Мартинша Гулбиса удостоился просто такого настоящего шквала критики от болельщиков, которые были недовольны тем, что сборная в четвертой четверти растеряла такое огромное преимущество. Ну, как же так? Почему это произошло? Вот. И много критики было в адрес тренера насчет того, как он менял игроков, почему он использовал самых сильных баскетболисток практически на все 100%, и когда у них уже не было сил, только тогда он сажал их на скамейку и выпускал на замену более свежих игроков, а те не могли тянуть, вот, допустим, как та же самая Кития Лакса, да, или Ката Вилка, которая набрала 18 очков, Анетта Штейнберга очень много сделала. И вот когда эти баскетболистки не находились на площадке, вот тогда у сборной не совсем все складывалось. И вот в четвертой четверти был один момент, когда промахнулись буквально из-под кольца, и вот после этого практически игра пошла под откос и стали играть пассивно и однообразно. Вот тут, наверное, действительно можно и покритиковать тренера, почему так произошло, почему он не нашел правильных слов и правильных действий в этот момент. Но в итоге все обернулось хорошо, и наша команда остается в гонке. И что для этого нужно сделать? Во-первых, остается у нас игра против сборной Ирландии. Это явно аутсайдер в нашей группе. Эта команда проигрывала всем. Но, с другой стороны, сейчас, вот я посмотрел на положение в других группах, да, все турнирные таблицы, и, в общем, если в следующем туре все команды, которые находятся на втором месте, будут стараться набрать как можно больше очков, то нашей сборной как минимум нужно обыгрывать Ирландию с преимуществом 50 очков или даже больше. Ну, вроде как и есть такой плацдарм для совершения подвига, но, с другой стороны, плюс 50 – это выглядит похоже на какой-то фантастический фильм. Вот. И поэтому все преимущество, которое было растеряно накануне в четвертой четверти, может очень даже больно аукнуться нам в следующей игре. Вот. Что еще я хотел сказать касательно нашей сборной? Вот не упомянул. Практически под занавес матча против сборной Израиля Анетта Штейнберга получила травму, и вот она покинула площадку в сопровождении физиотерапевтов, но, как я узнал, тренер считает, что ничего сложного нет, и в воскресенье Анетта сможет выступить, и вообще беспокойство ее состояние не вызывает. Она вообще себя доказала как стабильный и ценный игрок сборной, и с ней как раз-таки никаких проблем быть не должно. В общем, болеем за нашу команду и желаем ей 50+ в воскресном матче, и надеемся увидеть ее на Евробаскете. А сегодня в 15:10 встречаемся на пятой дорожке. Хоккей, футбол, баскетбол, такой большой обзор этих трех видов спорта и всех событий, которые там происходят, сегодня будут в эфире.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович с обзором последних спортивных событий. Как всегда, по утрам в программе «Домская площадь».
От первого лица.
Ну и далее в эфире программы «Домская площадь. Гость». Мы будем говорить о туризме с директором портала Travel News LV Айверс Мацкевич. У нас в гостях сегодня, и все потому, что уже с сегодняшнего дня и вплоть до 9 февраля в Риге стартует очередная, уже на этот раз 31-я по счету, крупнейшая международная туристическая выставка-ярмарка «Балтур-2025», которая, как всегда, станет главной площадкой для обсуждения актуальных трендов индустрии туризма. На фоне роста внутреннего туризма, изменений, предпочтения путешественников, различных геополитических событий, ну и такой общей, наверное, турбулентности, туристический рынок переживает, ну, такие непростые времена. Вот как изменилась карта популярных направлений, какие вызовы стоят перед туристическим бизнесом? Все это прямо сейчас будем обсуждать. Айвара Мицкевича я приветствую в нашей студии. Айвар Лабри, доброе утро.
Васали, доброе утро.
Давайте начнем с выставки. Насколько я понимаю, сразу после нашего с вами интервью туда вы и отправитесь. Я познакомилась с программой, достаточно интересная, любопытная, как всегда. Меня очень порадовало, что будет отдельно представлен стенд нашего внутреннего туризма и такие, знаете ли, города, на которые даже я бы, может быть, и не подумала, что туда можно отправиться в плане путешествий. Например, Краслова, да, Латгальский регион представлен, Елгова. Ну, хорошо, в Елгове есть какие-то интересные места. Но, тем не менее, вот чем, на ваш взгляд, может быть, давайте с этого и начнем, чем, на ваш взгляд, все-таки может быть интересен наш внутренний туризм и насколько действительно он становится все более и более популярным у нашего местного, так сказать, потребителя, путешественника?
Я сказал бы то, что мы в какой-то образе должны быть благодарны пандемии. Как раз в тот момент случилось то, что никуда нельзя было выехать, и как раз, в принципе, вся Рига старалась куда-то выехать здесь на разные регионы, и это повлекло за собой то, что многие даже известные повара переехали с Риги в отдаленные, ну, например, в Цесис и в Кулдигу и так далее. И таким образом образовалось, что они открыли рестораны, потому что какое-то время перед пандемией было мало хороших ресторанов, чтобы, ну, они в основном все концентрировались в Риге и в Юрмале. То теперь можно очень много хороших ресторанов найти и за пределами Риги. И, как мы знаем, у нас уже 2 года есть каталог «Мишелин», и там тоже есть рестораны. И что очень хорошо, что вот эти богатые, сильные хозяйственники на земле, они, ну, наверное, уже всю землю скупили, что можно, и остаются лишние ресурсы, и они инвестируют в туризм. Так что очень много разных новых отелей и очень хорошего качества появляется в регионах, потому что у этих людей, которые занимаются земледелием, у них большие площади и так далее, они инвестируют в туризм. Они не только хотят выращивать там скот или пшеницу или что-нибудь, они просто думают, ну вот, жена можно было поразвлекаться туризмом. И таким образом они серьезные деньги инвестируют в эти рестораны и даже пивоварни и отели. И таким образом, если посмотреть, как было 10 лет тому назад, то в основном было, ну, кровать, и все, и думай сам. То теперь очень много таких образуется, хотя бы взять Нурмуйжа или Микелис, или в Латгалии Карина Хоум. Они сделали так, что ты приезжаешь, и тебе много чего можно сделать там сам на месте. Там предлагается и спа, или посещать у них большие коллекции автомашин, или какие-то очень исторические памятники восстановлены. Так что теперь Латвия сама развивается интересно. Одна проблема, что у нас есть, особенно те, которые в Риге живут, это дорога. Потому что по сравнению с Литвой, в Литве есть эти автобаны. А в Латвии люди не хотят, особенно в темное время, и мы слышим много аварий, и так само и звери на дорогах, и они не хотят больше 100 километров. Например, в Латгалии летом она живет просто, все скупается. А вот осенью и зимой надо уже думать, потому что это длинная дорога, 4 часа, за 4 часа можно куда-то улететь очень далеко и въехать в Латгалию, и тогда люди выбирают. Ну, можно смотреть, что цены, конечно, не дешевые, но это связано с тем, что у нас очень короткий время, промежуток, вот это лето, и они все очень в хорошем квалитете. Вот эти все, которые хозяйственники на этих в регионах, они открывают такие, ну, не бюджетные, они становятся... Ну, бюджетные тоже есть. Очень в Латвии теперь развиваются походы. Юртака, Мештака, в Латгалии Эзертака. И люди чаще все время идут в походы. И там очень много денег не надо. Хорошую экипировку сделал и пошел. И так же самое мы видим много разных соревнований, которые люди там с Тирнубукс и так далее проходят. И люди там тысячами. Так что есть... По каждому карману есть, которые хорошо хотят отдыхать, потому что примерно всех ночлегов, которые в Латвии продаются, 60% продается иностранцам. 40% покупают наши самые. Раньше было еще хуже. Раньше было 80% иностранцев и 20% местные. Так что мы понемножку приближаемся к уровню, например, Германии, где там 60% местные, 40% иностранные.
Угу. Ну, давайте выйдем за пределы нашей страны. Здесь тренды мы обозначили. Вот региональный туризм у нас набирает популярность. А если все-таки говорить о тенденциях в целом, с учетом геополитической ситуации, климатических изменений, очень много разных, как мне кажется, сейчас таких новых веяний влияет на предпочтения туристов, какие вы могли бы выделить?
Ну, в основном это всегда люди смотрят, что за эти деньги можно получить. Ну, там, так скажем, летом и поздней осенью Турцию никто не может выбить. Ну, там, хочешь не хочешь, наши люди тоже привыкли, что вот эти длинные большие стола, завтрака, обеда и так далее, все инклюзив. Просто эта тема очень хорошо затрагивает, и наши люди, если хотят получить солнце, отдохнуть, то туда. Или, например, зимой тоже, если посмотреть по деньгам, то Египет никто не может. Конечно, у тех, у которых есть позволенность больше иметь в этой жизни, они улетают в разные социалистические страны, или там, скажем, даже у нас же теперь привыкли к Дубаю слететь, uh-huh. или там Канарские острова, это уже привычные. Но, конечно, люди иногда путешествует. Ну, например, теперь довольно интересно открылась Китай, потому что они сняли визу, и таким людям как раз теперь на выставке в Балтурсе представлены 27 стран, это больше 300 предпринимателей приедут сюда, и, ну, и местные, и зарубежные, которые будут, ну, предлагать разные просторы. Конечно, Air Baltic немножко сократил, я скажем так...
Рейсы, да.
Да, ну, в основном такие экзотичные нам страны, но все остальные, которые регулярно нам хотим куда-то съездить, они есть на месте. Так что, если посмотреть по вылетам, то прошлый год... Лидуостан, аэропорт наш, 7,1 миллионов пассажиров обслужил. Это рекордное число, можно сказать, что с пандемией и весь туризм вырос довольно так стремительно, потому что хотя бы мы не достигли, что вот в латвийском туризме на выездной достигли, а на входящий не достигли 2019 уровня. Но это в основном из-за геополитики, потому что у нас в 2019 году самый большой туристический поток был с России, потом Германия, ну и так далее, Литва, Эстония. Теперь у нас, оказывается, на первых двух местах это Литва, и, ну, Эстония и Литва. Потом уже идет Финляндия, Германия и так далее. Так что...
Ну, не только геополитические события, но и ряд других факторов влияют.
Ну, Трамп
на...
еще теперь.
Ну, это та же самая геополитика. Да, кстати сказать, как вам ближневосточная ривьера на месте сектора газа? Как вы расцениваете такие? Может ли вообще тот регион каким-то образом показать себя в плане, ну, может быть, в какой-то очень далекой перспективе, неким потенциалом в туристическом смысле?
Ну, там всегда очень многое связано с историей. Людей всегда интересует. Там солнце много, и вторая история. Тот же самый Египет. Ну, кто не хочет видеть пирамиды? Ну, все хотят видеть пирамиды. И там все равно, даже если что-то воинственное происходит, люди хотят это видеть. Просто это такие запятые для туриста, ну, пирамиды увидеть. Это, ну, в школе уже в первых классах начинается пирамида.
Но не влияет на поток туристов то, что сейчас...
Знаете, у нас теперь у туристов тоже, как самое, когда мы выбираем политику, у нас довольно короткая память. Мы вспоминаем там месяц, два, три, четыре, а если приходит хорошее предложение, а почему бы и нет? Uh-huh. Особенно если у нас на рынке тоже являются ответственные туроператоры, почему им не позволить?
А в чем ответственность, кстати сказать, туристических операторов вот в контексте, скажем так, небезопасности региона, куда предлагаются
путевки? Нет, всегда у них люди там на месте, они знают ситуацию, какая там происходит на месте. У них все партнеры, те сообщают, потому что никто не хочет каких-то проблем. И хорошие, ответственные туроператоры, и у нас в Латвии, слава богу, в основном, особенно последние 10 лет, мы видим, если где-то случается или пандемия была, наши туристы всегда вывезены. Не было так, что наши остались. Да, бывало там какие-то проблемы с автобусом, было, когда молодые туроператоры стараются там надежность 1-2, ну, на этом рынке только пару лет, и были, когда в Испании остались школьники и так далее. Но это связано в основном, что, или, скажем так, хороший оператор или турагентство отличается то, что не то, что он там продает хорошие, интересные, а то, что в проблемных ситуациях, в кризисных, он знает решение, что у него всегда есть телефон, позвонить второму автобусу и так далее, чтобы эти вопросы решить. И зато мы идем к турагентствам и так далее, чтобы получить хороший совет, и если что-то случается, они нам смогут всегда помочь своими связями.
Ну, послушайте, не только геополитика, есть и другие достаточно такие тревожные, на мой взгляд, факторы. Вот буквально на днях читала на одном из новостных порталов о том, что, например, на Тенерифе, одном из таких тоже наиболее популярных туристических направлений, местные жители выступают буквально с такими воинственными призывами, ну, чуть ли не насильственной расправы над туристами. Это, ну, такой совсем радикальный, может быть, пример. Мы также знаем недовольство жителей Барселоны обилием туристов в их городе. Мы также знаем, что там, например, итальянская Венеция тоже решает вопрос с переизбытком туристов, вводя различные меры, как там, например, платный вход в исторический город, там какие-то QR-коды. Вот насколько актуально это веяние и вообще, что оно собой представляет? Насколько серьезная ситуация? Чего стоит опасаться?
Не, ну, конечно, туризм, каждое место развивает, чтобы заработать. Если местные люди в этом каким-то образом завлечены, то им тоже интересно. А бывает так, что даже компания, может, с Мадрида и так далее закупает, и местным просто все эти туристы, лишние очереди, они мешают просто жить. Или они не могут на работу выехать, потому что выезжает туристический автобус и делает такое.
Но ведь это пополняет бюджет страны.
Можно заработать, и оказывается, что, может, не надо брать всегда этого массового туризма, просто немножко повысить цены и так далее, и взять поменьше людей, но побольше денег. Так что это тоже. И, ну, и после пандемии все вот эти популярные места, которые есть, они, ну, люди мечтали, они даже хотят туда попасть. И просто в один момент было за много их. И пока мест вот ценами эти выровняются, потому что все это выровняется ценами. Поднимут цены, и тогда какая-то часть туристов, особенно бюджетных, они...
Сами собой. Не надо выходить с войной на туристов. Следует понять.
Это, скажем так, это наша же проблема как медиа. Мы тоже хотим схватывать такие моменты, вот что-то там борется и так далее. Но если там взять там 200-300 человек вышли, вышли и, ну, какие-то пикеты сделали и так далее. Просто мы это взяли, новость. Когда, ну, если так вот съездить в Майорку и так далее, ну, не так, что недружелюбно и так далее. Ну, всегда лишь встречаются люди, которые...
Айвар, вы сегодня не с пустыми руками пришли. У нас на столе сегодня нет видеотрансляции, поэтому я могу рассказать вам, дорогие наши радиослушатели, что у Айвара сегодня с собой приз «Человек года в туризме». Кто стал лучшей, кто проявил себя в 2024 году. Сегодня, в том числе, в рамках выставки будут озвучены эти имена. Расскажите, пожалуйста, Айвар, у нас вот буквально с вами 3 минуты.
Да, это мы этот приз уже вручаем 20-й раз.
Пуговичка такая симпатичная.
Да. Мы за эти 20 лет, это самый старейший приз в Латвии в туризме, и мы уже вот с этим годом мы уже поздравили 131 претендента за 20 лет, 131.
А как вы их выбираете? За какие заслуги даете?
Не, у нас в январе всегда собирается комиссия, там представители разных ассоциаций, также самые, которые выиграли в прошлых годах, собирается 9 человек вместе, и тогда у нас вот в этом году мы выбрали 6 категорий. И тогда все мы рассуждаем, и у нас и приз получает из-за 2. Или он такой хороший, что его пример бизнеса берут все остальные, или второе, что он помимо своего бизнеса очень увлекается в общественную жизнь, защищая права и туристов, и нашей отрасли. И таким образом мы просто даем тогда приз тем людям, которые или хороший пример, или второе, он защищает интересы и туристов, и нашей отрасли. Да.
К сожалению, время на наше интервью подошло к концу, но все новинки, все тенденции в отрасли туризма, путешествий можно будет узнать в эти дни, 7 по 9 февраля на Кипселе. Уже в 31 раз пройдет международная выставка-ярмарка туризма «Балтур-2025». Ну а в гостях у программы «Домская площадь» сегодня был директор портала Travel News LV Айвар Смацкевич. Благодарю вас за интервью.
Да, все хорошо. Встречаемся.
Ну а мы следуем дальше и поговорим о любви и тропиках. Февраль в Рижском зоопарке обещает быть богатым на теплые эмоции, новые знания. Месяц тропиков, посвященный рептилиям, клубок тигровых питонов и тигриной валентинки, экскурсия 18+, и самые интересные истории про любовь в мире животных. Образовательно, но не без юмора поговорили о программе на февраль. Алиса Орлова, моя коллега, с представителями Рижского зоопарка.
Чему можно поучиться у символа 2025 года зеленой змеи? Конечно же, достойно скользить по жизни. Этим работники зоопарка предлагают заняться в феврале. Традиционно в феврале в Рижском зоопарке проходит месяц тропиков, поэтому с представителем зоопарка Марисом Лилкалсом идем в гости к хладнокровной красотке, которая живет в центре экологического образования Зинариум. Встречает нас широко раскрытыми глазами.
А змея здесь вот такой тонкохвостый уж.
К сожалению, моргнуть к нам не могут, потому что веки прозрачные, все время закрытые, и смотрят они через эти веки.
То есть у них всегда день?
Немножко так получается, да, и потому у них называется гипнотизирующий взгляд, потому что не моргает веками.
Именно в Зинариуме пройдут мастер-классы, где можно будет попробовать себя в творчестве.
8-9 февраля у нас здесь будет вот этот... Это мастерская, которая связана с тропическим месяцем.
Но это не единственное место, где можно поиграть со змеей в гляделке.
В тропическом доме есть несколько больших и пребольших змей. Есть в Зинариуме одна, есть в террариуме змеи, и еще есть змея в доме бегемотов, где находится выставка «Остеостасты зоодарза». То есть это выставка о костях, и там выставлен скелет змеи.
В зоопарке февральское пополнение. Аист принес тюлененка и детеныша обезьянки. Учитывая, что сразу 2 ячейки звериного общества получили потомство, День всех влюбленных можно отметить с размахом. Как выбирают партнеров в мире животных? Об этом расскажут на экскурсии.
Правда, она 18+. Для взрослых можно будет послушать, как это, какие предвестники вот Святого Валентина вот получаются в животном мире 15-16 февраля.
А у тигра, вот раз мы к нему пришли в гости, у него есть пара? Как у них их семейные дела обстоят?
Я думаю,
дружно живут?
Я думаю, что хорошо. Как сказать, встреча происходит довольно ярко, быстро и громко. Они встречаются только, когда есть время спаривания. Самочка откладывает любовные письма на каких-то местах.
Валентинки.
Да, так и есть. Ну, в которых она рассказывает, какая она. Или она готова к спариванию, или тогда, ну, и так далее. Самец прочитает это письмо и сразу же направляется к ней. Говорит, я здесь, я такой, ох, ох, ох. Если заговорили уж о тиграх, тогда 22 февраля тигр отпразднует свою седьмую годовщину. То есть седьмой юбилей. Именно в его день рождения, 22 февраля в 11 часов, он получит лакомство.
Но он сейчас так гордо осматривает свои владения сверху. Да, да.
А возвращаясь к святому Валентину, самые-самые ужасные кадры – это когда спариваются некоторые беспозвоночные. Скажем, если спариваются пауки, тогда часто бывает, что самцу надо быстро удирать. Самка находится с одной стороны, ей подносит самец лакомку какую, то есть какую-то муху, например, упакованную. И вот тебе подарочек, пока ты кушать будешь этого подарочка, я быстро все сделаю, потому что она может съесть.
Да, отношения – это сложно, конечно. А мы сможем все это увидеть в тропическом доме в феврале, то, что вы рассказали?
Ну, многое чего невозможно так просто видеть. Надо подходящий момент.
У кого-то амурно-амурские тигриные страсти, а в семье тюленей родительская рутина.
4 февраля приходим на утро на работу, а там тут сидит один, как сказать, лишний тюлененок. То есть родился маленький тюлененок у мамаши Кристы.
А кто из родителей взял сейчас отпуск по уходу за ребенком?
Сейчас отпуск у самца. Когда заканчивается кормежка, у взрослых тюленей начинается время спаривания. Ну и тогда самец уже понимает, что тут надо самкой заниматься, и кто-то такой маленький тут мешает по дороге, ну и может просто случайно навредить ему. И для того, чтобы этого не случилось, мы отделяем самца от самки, ну и тогда это время, а самка с малышом живет отдельно, малыш с мамой. Сейчас в это время надо искать где-то на суше беленький такой пушистый комок.
Как-то он хорошо мимикрировал, не видно вообще.
Ну, здесь в этих кустах забрался. О том, какие новости в феврале у нас в зоопарке и в дальнейшем, вы можете посмотреть на нашем домашнем сайте или на наших социальных сетях. Это все там написано. Добро пожаловать в зоопарке.
Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. Программа «Домская площадь» подходит к своему концу. Благодарю всех за внимание, а также говорю спасибо моей творческой команде за помощь в организации и проведении сегодняшнего эфира. Звукорежиссер Александр Шайцанов, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер нашего эфира Наталья Пориэте. Ну а эти два часа вместе с вами у микрофона сегодня провела Анастасия Ружанская. Я желаю всем доброго дня, отличного настроения и, конечно, будьте здоровы. Пока.